Клайв Стейплс Льюис. Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф. Посвящается Люси Барфилд. Милая Люси, я написал эту историю для тебя. Но когда я принимался за нее, я еще не понимал, что девочки растут быстрее, чем пишутся книги. И вот теперь... Ты уже слишком большая для сказок, а к тому времени, когда эту сказку напечатают и выпустят в свет, станешь еще старше. Но когда-нибудь ты дорастешь до такого дня, когда вновь начнешь читать сказки. Тогда ты снимешь эту книжечку с верхней полки, стряхнешь с нее пыль, а потом скажешь мне, что ты о ней думаешь. Возможно, к тому времени я так состарюсь, что не услышу и не пойму ни слова, но и тогда я по-прежнему буду любящим тебя крестным. Клайв С. Льюис. Глава первая. Люси заглядывает в платяной шкаф. Жили-были на свете четверо ребят. Их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. В этой книжке рассказывается о том, что приключилось с ними во время войны, когда их вывезли из Лондона, чтобы они не пострадали из-за воздушных налетов. Их отправили к старику-профессору, который жил в самом центре Англии, в 10 милях от ближайшей почты. У него никогда не было жены, и он жил в очень большом доме с экономкой по имени миссис Макриди и тремя служанками Айви, Маргарет и Бетти, но они почти совсем не принимали участие в нашей истории. Профессор был старый-престарый, с взлохмаченными седыми волосами и взлохмаченной седой бородой чуть не до самых глаз. Вскоре ребята его полюбили, но в первый вечер, когда он вышел им навстречу к парадным дверям, он показался им очень чудным. Люси, самая младшая, даже немного его испугалась, а Эдмунд, следующий за Люси по возрасту, с трудом удержался от смеха. Ему пришлось сделать вид, что он сморкается. Когда они в тот вечер пожелали профессору спокойной ночи и поднялись наверх в спальне, мальчики зашли в комнату девочек, чтобы поболтать обо всем, что они увидели за день. «Нам здорово повезло, это факт», — сказал Питер. «Но и заживем мы здесь». Сможем делать все, что душе угодно. Этот дедуля и слова нам не скажет. — По-моему, он просто прелесть, — сказала Сьюзен. — Замолчи, — сказал Эдмунд. Он устал, хотя делал вид, что нисколечко. А когда он уставал, он всегда был не в духе. — Перестань так говорить. — Как так? — спросила Сьюзен. — И вообще тебе пора спать. — Воображаешь, что ты мама, — сказал Эдмунд. — Кто ты такая, чтобы указывать мне? Тебе самой пора спать. — Лучше нам всем лечь, — сказала Люси. — Если нас услышат, нам попадет. — Не попадет, — сказал Питер. — Говорю вам, это такой дом, где никто не станет смотреть, чем мы заняты. — Да нас и не услышат. Отсюда до столовой не меньше 10 минут ходу по всяким лестницам и коридорам. — Что это за шум? — спросила вдруг Люси. Она еще никогда не бывала в таком громадном доме, и при мысли о длиннющих коридорах с рядами дверей в пустые комнаты... Ей стало не по себе. «Просто птица глупая», — сказал Эдмунд. «Это сова», — добавил Питер. «Тут должно водиться видимо-невидимо всяких птиц. Ну, я ложусь. Послушайте, давайте завтра пойдем на разведку. В таких местах, как здесь, можно много чего найти. Вы видели горы, когда мы ехали сюда? А лес? Тут, верно, и орлы водятся, и олени. А уж ястребы — точно. И барсуки». — сказала Люси. — И лисицы, — сказал Эдмунд. — И кролики, — сказала Сьюзен. Но когда наступило утро, оказалось, что идет дождь. Да такой частый, что из окна не было видно ни гор, ни леса, даже ручья в саду и того не было видно. — Ясное дело, без дождя нам не обойтись, — сказал Эдмунд. Они только что позавтракали вместе с профессором и поднялись наверх, в комнату, которую он им выделил для игр. Длинную, низкую комнату с двумя окнами в одной стене и двумя в другой, напротив. «Перестань ворчать, Эд», — сказала Сьюзен. «Спорю на что хочешь, через час прояснится. А пока тут есть приемник и куча книг. Чем плохо?» «Ну нет», — сказал Питер. «Это занятие не для меня. Я пойду на разведку по дому». Все согласились, что лучше игры не придумаешь. Так вот и начались их приключения. Дом был огромный. Казалось, ему не будет конца, и в нем было полно самых удивительных уголков. Вначале двери, которые они приоткрывали, вели, как и следовало ожидать, в пустые спальни для гостей. Но вскоре ребята попали в длинную-предлинную, увешанную картинами комнату, где стояли рыцарские доспехи. За ней шла комната с зелеными портьерами, в углу которой они увидели арфу. Потом, спустившись на 3 ступеньки и поднявшись на 5, они очутились в небольшом зале с дверью на балкон. За залом шла анфилада комнат, все стены которых были уставлены шкафами с книгами. Это были очень старые книги в тяжелых кожаных переплетах. А потом ребята заглянули в комнату, где стоял большой платяной шкаф. Вы, конечно, видели такие платяные шкафы с зеркальными дверцами. Больше в комнате ничего не было, кроме высохшей синей мухи на подоконнике. «Пусто!» — сказал Питер, и они друг за другом вышли из комнаты. Все, кроме Люси. Она решила попробовать, не откроется ли дверца шкафа, хотя была уверена, что он заперт. К ее удивлению, дверца сразу же распахнулась, и оттуда выпали 2 шарика нафталина. Люси заглянула внутрь. Там висело несколько длинных меховых шуб. Больше всего на свете Люси любила гладить мех. Она тут же влезла в шкаф и принялась тереться о мех лицом. Дверцу она, конечно, оставила открытой, ведь она знала, нет ничего глупее, чем запереть самого себя в шкафу. Люси забралась поглубже и увидела, что за первым рядом шуб висит 2-й. В шкафу было темно, и, боясь удариться о что-нибудь носом, она вытянула перед собой руки. Девочка сделала шаг, еще один, и еще. Она ждала, что вот-вот упрется кончиками пальцев в заднюю стенку, но пальцы по-прежнему уходили в пустоту. «Ну и огромный шкафище!» — подумала Люси, раздвигая пушистые шубы и пробираясь все дальше и дальше. Тут под ногой у нее что-то хрустнуло. «Интересно, что это такое?» — подумала она. «Еще один нафталиновый шарик?» Люси нагнулась и принялась шарить рукой. Но вместо гладкого деревянного пола ее рука коснулась чего-то мягкого, рассыпающегося и очень-очень холодного. «Как странно», — сказала она и сделала еще 2 шага вперед. В следующую секунду она почувствовала, что ее лицо и руки упираются не в мягкие складки меха, а во что-то твердое, шершавое и даже колючее. «Прямо как ветки дерева!» — воскликнула Люси. И тут она заметила впереди свет, но не там, где должна быть стенка шкафа, а далеко-далеко. Сверху падало что-то мягкое и холодное. Еще через мгновение она увидела, что стоит посреди леса. Под ногами у нее снег, с ночного неба падают снежные хлопья. Люси немного испугалась, но любопытство оказалось сильнее, чем страх. Она оглянулась через плечо. Позади, между темными стволами деревьев, видна была раскрытая дверца шкафа и сквозь нее комната, из которой она попала сюда. Вы, конечно, помните, что Люси оставила дверцу открытой. Там, за шкафом, по-прежнему был день. «Я всегда смогу вернуться, если что-нибудь пойдет не так», — подумала Люси и двинулась вперед. Хруп, хруп, хрустел снег под ее ногами. Минут через 10 она подошла к тому месту, откуда исходил свет. Перед ней был фонарный столб. Люси вытаращила глаза. Почему среди леса стоит фонарь? И что ей делать дальше? И тут она услышала легкое поскрипывание шагов. Шаги приближались. Прошло несколько секунд, и из-за деревьев показалось и вступило в круг света от фонаря очень странное существо. Ростом оно было чуть повыше Люси и держало над головой зонтик, белый, от снега. Верхняя часть его тела была человеческой, а ноги, покрытые черной, блестящей шерстью, были козлиные, с копытцами внизу. У него был также хвост, но Люси сперва этого не заметила, потому что хвост был аккуратно перекинут через руку, ту, в которой это существо держало зонт, чтобы хвост не волочился по снегу. Вокруг шеи был обмотан толстый красный шарф под цвет красноватой кожи. У него было странное, но очень славное личико с короткой острой бородкой, и кудрявые волосы по обе стороны лба из волос выглядывали рожки. В одной руке, как я уже сказал, оно держало зонтик, в другой — несколько пакетов, завернутых в оберточную бумагу. Пакеты. Снег кругом. Казалось, оно идет из магазина с рождественскими покупками. Это был Фавн. При виде Люси он вздрогнул от неожиданности. Все пакеты попадали на снег. — Батюшки! — воскликнул Фавн.